Дорогие друзья, очень рад быть сегодня в служении. И я хотел бы созвучно этой теме нашего сегодня собрания прочитать несколько мест из Писания. И первое место прочитаю из Евангелия от Матфея, 26 глава. Здесь повествует евангелист, впрочем, не только он, но и другие евангелисты, повествуют о том, как Христос был в саду Гефсиманском. И что там происходило? Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя“. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте и пойдем. Вот приблизился предающий меня“. До этого места. Мы не раз наверняка читали это описание, как Христос молился. Ранее немножко, если посмотреть назад, Христос учил учеников своих, как нужно молиться. И вот здесь мы видим пример, как Он сам молился, чего Он просил у Бога. И возникает вопрос: ответил Бог на его молитву или нет? Получил он исполнение того желания, о котором он просил? Здесь, во-первых, мы видим, он раскрывает, что, оказывается, есть его воля и есть воля Отца. Вроде бы это один Бог, да? И как может у них воля отличаться? Это очень интересно, это удивительное знание о нашем Боге, что у каждого из них есть своя воля. У каждой, ну так можно сказать, ипостаси божества, Отец, Сын и Дух Святой, есть своя воля. Об этом здесь четко написано: не моя, но твоя. Это дает нам основание так утверждать. Но удивительно что? Что никогда никто из них не действует вопреки воле Отца. И Сын покоряется Отцу, хотя Он сам Бог. И сказано, Он не почитал для себя хищением быть равным Богу. Но что же здесь такое происходило, что его подвигло вот так молиться? О какой чаше здесь идет речь? Что за чаша? Мы сегодня слышим пение, что он чашу испил всю до дна. Так все-таки он хотел не пить эту чашу? Или о чем-то другом здесь идет речь? Это непонятно. Есть много разных толкований, есть много разных пониманий, о чем здесь молился Христос. И вообще, о чем была его скорбь? О чем он скорбел больше всего? Ну, некоторые думают, что он, как бы предвкушая страдания свои, которые ему пришлось бы перетерпеть на кресте, он молился и говорил: „Господи, пронеси эту чашу мимо меня, чтобы мне не пить ее“. Но этому противоречат сами слова Христа. То есть такое понимание, оно неверно, как я вижу. Почему? Потому что мы видим, это тоже неоднократно в Библии написано, например, евангелист Иоанн пишет в 18 главе, 11 стихом. Там речь идет о том, как Петр отсек мечом ухо рабу первосвященническому. Взял и ударил мечом, думал, что надо сейчас физически защищать Христа. 11 стих Иоанна, 18:11. «Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» То есть чаша, о которой беспокоился Петр и думал, что пришла чаша страданий, а за этим последовало бы то, о чем им раньше говорил Христос, что Сына Человеческого предадут и убьют, и что Он потом воскреснет. Они очень опечалились, когда это услышали. И они думали, что вот как раз приближается это время, когда его убьют. Тут отряд воинов вооружены, они прямо здесь могли его убить. Они еще не знали тогда, ученики, что Христу надлежит быть повешену на древе, как было пророчество о нем. Хотя в пророчествах они это читали, но, возможно, они не все детали знали, как это будет. А это очень важно, чтобы именно, как пишет об этом потом апостол Павел, что он телом своим вознес грехи наши на древо. Это очень важное действие, без которого, если бы Христос умер раньше этого, то без этого действия не совершилась бы заместительная жертва. Потому что гнев Божий должен был излиться в страданиях Христа, излиться на этот грех. И нужно было грехи наши именно телом Иисуса Христа, ни душой, ни духом. Для этого Он и пришел в тело и жил в теле, чтобы телом Своим вознести грехи наши на древо. Поэтому такую чашу Он был готов пить. И не нужно думать, что Он эту чашу просил пронести мимо него. Но во всяком случае, я так не думаю. Что же заставило его скорбеть и тосковать? А какой же чаши он тогда просил пронести ее мимо? Мне интересно стало, что это за слова такие, что он стал скорбеть и тосковать. И даже он говорит, что душа моя скорбит смертельно. Он не сказал это о духе своем. Ну, некоторые считают, что это не важно, в принципе, дух, душа, там все одно. И действительно, часто в Библии эти слова как синонимы используются. Но если тот же самый евангелист, которого мы прочитали, Матфей, он в одном случае употребляет именно слово «душа», это по-гречески «психея», «психе», и несколько стихов ниже, как мы прочитали, Христос говорит, цитирует слова Христа, «Дух бодр, плоть же немощна». В этих словах Христос сказал и о душе, что она скорбит смертельно, и о духе, что он бодр, и о плоти, что она немощна. Каждому свое. У него был дух и душа, и тело. И каждая из этих трех составляющих человека что-то испытывала. Дух бодр, душа скорбит смертельно, плоть немощна. А какой же чаши он молил? Что это за чаша? Я посмотрел слово «скорбит» и нашел, что в целом у нас правильно передан этот оттенок. Это слово «люпео» по-гречески звучит «стеснять», «тяготить», «опечалить», «огорчать», «терзать», «мучить». Ну вот так оно иногда переводится. Чаще переводится как «опечалился», «огорчился». Ну вот буквально три места приведу, где это же слово употребляется. Помните, когда Ирод сказал дочери Иродиады, «Чего не попросишь, будет тебя». Она плясала, угодила ему. И когда она попросила голову Иоанна Крестителя, я исхожу с того, что вы знаете эту историю, не буду цитировать, то сказано Матфея 14:9 «И опечалился царь, но ради клятвы возлежащих с ним повелел дать ей». Вот это «опечалился» – то же самое слово «люпео». Следующее место Матфея 17:23, когда Христос рассказывал ученикам, что его убьют. Вот представьте, он ходил, они его любили, они с ним всегда были, и вот он говорит, меня убьют. Меня убьют, и в третий день воскресну. И они весьма опечалились. Это же слово употребляется. Еще одно место Притчу Христос рассказывает в Евангелии от Матфея, 18 глава, 31 стих, когда должнику был прощен огромный долг, и он потом не мог простить товарища своего, который ему там немножко задолжал 100 динариев. И товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, придя, рассказали государю своему все бывшее. Вот это «очень огорчились» – это же самое слово. То есть Христос чем-то был очень огорчен. Он был чем-то очень опечален. Причем, смотрите, как он говорит, «душа моя скорбит», и еще употребляет слово «смертельно». Немножко раньше сказано, что он начал скорбеть и тосковать. Другие евангелисты пишут «печалиться и тосковать». Ну, слово «тосковать», оно тоже, в принципе, также у нас переведено, какой оттенок оно имеет в том языке, то есть это мучиться, терзаться, тосковать, тяжко скорбеть, волноваться. То есть это очень неприятное чувство, когда вы очень сожалеете о чем-то. Например, есть в послании к филиппийцам, 2 глава, 25 стих, там Павел пишет о том, что он послал Епафродита, это был один служитель, брата и сотрудника, сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». То есть он сожалел о том. Это же самое слово употребляется. Но я хотел больше обратить внимание на слова «скорбит смертельно». «Душа моя скорбит смертельно». Что это означает? Вот здесь, мне кажется, оригинальный текст несколько глубже раскрывает нам оттенок, что это за такая скорбь. И мы можем подумать, это просто такая фигура речи, просто такое выражение, как, ну, говорят, для красного словца. «Скорбит смертельно». Если посмотреть, как подстрочник это переводит, ну, прям дословно, как там написано, то там, во-первых, сказано, что это перилюпос, то есть это очень сильная скорбь, это такая сверхскорбь. Не просто скорбеть стал, а это сильная скорбь, и дальше идет предлог «до смерти». То есть стал сильно скорбеть до смерти. Но это слово «эос», «до», оно в некоторых местах переводится, ну и большая часть таких мест в Библии, оно часто употребляется в смысле «пока», «до тех пор», «пока не», «доколе», «покуда», «до тех пор», «пока». То есть, если этот смысл применить к этому предлогу, то получается, что Христос скорбел до тех пор, пока не умрет. Ну, например, есть такое вот место, завеса в храме разодралась сверху донизу. И вот это «до» – то же самое слово. То есть мы понимаем, что это не фигура речи, да? Вот она прямо разорвалась сверху донизу, то есть дошла донизу. И когда Христос сказал, что «моя душа скорбит до смерти», это означало, ну, по крайней мере, я так понимаю, что это реально, это не фигура речи, это не просто ну, так приукрасить сильную скорбь. Ну, знаете, вот люди часто употребляют, там, «огорчился до смерти». Помните, один из пророков говорил? Иона. Помните, о чем он огорчился? О том, что Бог не истребил Ниневию. Он так желал, чтобы Бог истребил Ниневию. Сейчас мы читаем, нам как-то вроде это непонятно, что это за такая печаль, да? Но он 40 дней, ему себя стало жалко, да? Он 40 дней, что ж, я зря ходил, что ли? А ты их всех пожалел. И он огорчился, и Бог говорит, неужели это так тебя огорчило? Он говорит, да, огорчился до смерти. Тогда Бог растение сделал, чтобы показать ему, что это не та печаль, не та скорбь Иона, о которой ты огорчился. Я Бог милующий. А он Богу как упрек воздвигает. Я знал, что ты Бог милующий, благий, милосердный. Я так и думал, что ты их не истребишь. Зря я ходил. Ну, то есть, вот эта фигура речи, да, до смерти человек говорит, лучше умереть, нежели жить. Вот мне так плохо вот до смерти. Это совсем не то, о чем говорил Христос. Христос здесь реально вкладывал смысл. То есть, у него было такое состояние души, Я не знаю, кто-то испытывал такое. Думаю, что никто из людей, ну, может быть, кто-то испытал. Я никогда такого не испытывал. Многие люди, у которых болела душа, думаю, что не до смерти. Потому что, как я полагаю, это такое состояние, когда уже, ну, вот знаете, есть такое выражение «точка невозврата». Вот она пройдена, и дальше уже только смерть. То есть, поскольку душа очень тесно связана с телом, так учит нас Библия, что тело у нас душевное, да? И многие исследователи видят, что состояние души влияет на состояние тела. И в обратную сторону тоже. Состояние тела влияет на состояние души. Помните, когда Иов был испытан, Бог позволил сатане испытывать Иова, Бог разрешил ему даже тронуть тело Иова. Только сказал, душу его не трожь. Душу нельзя трогать. Здесь не совсем понятно, о чем была речь, о духе или, собственно, о душе. Но сатана знает, что, воздействуя на тело, можно изменить состояние души, потому что они очень взаимосвязаны. И воздействуя на душу, можно изменить состояние тела. И вот когда у Христа была такая сильная скорбь, я думаю, что Бог позволил сатане прикоснуться к душе Иисуса Христа, не к духу, а к душе. То есть сатана такую скорбь послал в его душу, что эта скорбь души стала так влиять на тело, что начали уже сосуды кровеносные лопаться. Мы там читаем, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Я не знаю, кто-то из нас что-то подобное испытывал. Вы когда-нибудь так скорбели, тосковали, чтобы выделялся пот ваш, как капли крови? Наверное, нет. Мне кажется, это была самая сильная скорбь, которую Христос когда-либо испытывал. И возможно, что на кресте было в каком-то смысле легче, чем там в Гефсимании. И мы почти ничего не знаем об этом, что там было. Мы только знаем, что Христос так ослабел во время этой молитвы, что явился ангел. Об этом пишет евангелист Лука, 22 глава, 43 стих. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Что это была за чаша? Мы так и не ответили на этот вопрос, потому что он непростой. Понять эту скорбь Христову, которую он испытывал, все же это была скорбь о том, что ему так тяжело будет, так больно. Или это была скорбь о том, что люди такое зло делают. Или о чем-то еще. Нам может немножко раскрыть этот вопрос пророчество, какие-то другие места Писания, которые, ну так, пророчески, как мы говорим, вот есть мессианские псалмы, когда псалмопевец выражает то, что чувствовал Христос, то, что чувствовала его душа. Я не утверждаю эту мысль, что Бог позволил сатане прикоснуться именно к душе Иисуса Христа, но я уверен, что Бог не позволяет сатане никогда прикоснуться к душе кого-то из нас. Потому что если душа наша начнет скорбеть смертельно, то дальше только смерть. То есть это такая точка невозврата, после которой тело уже, как я понимаю, начинает разрушаться. И мне кажется, что Христос больше всего переживал, чтобы ему исполнить свою миссию, чтобы телом наши грехи вознести на древо. Но если бы тело умерло раньше от этой скорби, скорее всего, могло просто разорваться сердце, что, в принципе, и произошло. Почему, когда воины проткнули ребром, там, помните, воин проткнул ребро Христа, истекла кровь и вода. Я читал один исследователь, он пишет, что когда сердце разрывается, то там какая-то жидкость собирается около сердца. И, то есть то, что истекла и кровь, и вода, свидетельствует о разрыве сердца. То есть это какая-то была такая скорбь, которую вообще невозможно передать. И мы можем немножко глубже посмотреть все же о чем скорбел Христос. В Евангелии от Марка, 3 глава, 5 стих, мы читаем, как Христос скорбел. Смотрите. «Воззрев на них», на людей, которые говорили, что нельзя в субботу исцелять, «воззрев на них с гневом», мы знаем, что гнев Божий чист, «скорбя об ожесточении сердец их», говорит этому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. И еще одно место. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Посмотрите, вот такое его отношение. Мы видим, что он не о людях скорбел. Потому что, ну, можно так сказать, что не люди его огорчали. Как уже сегодня мы слышали пение, то не люди, да, то не боль креста, не гвозди, нет, но мой грех. И это догматически верные слова, что действительно грех его огорчает. От этого греха, который он взял на себя, все грехи наши возложил на себя, вот этот грех его огорчает и приводит в такое состояние скорби глубокой до смерти, скорбя об ожесточении сердец их. Мы чуть позже еще коснемся этого. Ожесточение сердец – вот это грех. Не то, что они делают в результате этого ожесточения. Они его взяли, повели, сковали, прибили к древу, на крест повесили, распинали, бичевали его, кричали: «Распни!», насмехались над ним. Много действий они произвели. Но не об этом скорбит Христос. Он скорбит о сердце их, об ожесточении сердец их, потому что грех в сердце. А то, что вы сделали руками, это уже просто действие, вызванное тем, что в сердце. Мы можем посмотреть еще одно место. Не буду все зачитывать, буквально некоторые выдержки из мессианского псалма. Псалом 21, это отрывок с 12 стиха по 21. Там в 15 стихе мы видим такие слова: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». И 21 стих: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою». Это пишет псалмопевец о Христе. Мы явно видим, что это пророчество о Христе. И оно нам как раз раскрывает то, что Христос чувствовал, то, что Он испытывал. И даже там, в Гефсиманском саду, вот это одиночество. Когда, может быть, все ангелы, они просто стояли наготове. Достаточно было ему просто сказать слово. И все ангелы, они просто разорвали бы всех духов зла, сатану, они просто всех могли разнести. Если бы только Христос попросил помощи. Но он должен был один. Он должен был один, как он пишет о себе через пророка: «Топтал точило гнева Божия. Один, и никого не было со мною. Кровь брызгала на одежды мои, поэтому одеяние мое обогрелось». То есть это был такой поединок, который Христос должен был выдержать один. И, как мне кажется, он просил о том, чтобы ему не умереть до этих страданий. И его душа была одинока. Ученики, они даже не смотрели, они спали. Они просто заснули в самый тяжелый час, когда Христу тяжелее всего было бороться, когда ангелы даже не могли ему помочь, только потом можно было явиться и укрепить его до следующего испытания, которое ему пришлось потом перенести уже на кресте. Еще есть одно очень интересное место в подтверждении этой мысли, что все-таки он именно об этой чаше просил и был услышан, и Бог сделал по его просьбе, пронес эту чашу мимо. Об этом пишет апостол Павел в послании к евреям, 5 глава, 7 по 10 стих. «Он, то есть Христос, в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Посмотрите, все-таки Бог спас его от смерти, услышан был, сказано, могущему спасти его от смерти, услышан был за свое благоговение. То есть просьбу Христа Бог исполнил, и мы видим, что это было по воле Его. Чтобы смерть не наступила раньше, чем исполнится это предназначение, вознести грехи наши телом своим на древо. И Он это совершил. И вот хочется больше обратить внимание, друзья, когда мы собираемся на вечерю и вспоминаем о страданиях Христа, то часто мы как-то, может быть, на уровне души пытаемся как-то вот себя поставить на его место и думать, ой, как больно, как больно. Ну, прежде всего, конечно, физическую боль имеем в виду, как больно ему было это терпеть. Это приводит в нас в какое-то такое, ну, может быть, сострадание, такое душевное состояние, когда мы думаем, о, действительно, как больно, и себя как-то ставим на его место. Но это ли печаль была? Как мы уже рассудили, грех. Грех – это то, что печалило сердце Христа. Не действия людей, не то, что они распинали, не гвозди, не то, что они делали. Вы знаете, один мученик, Янгус, рассказывают так, не знаю, насколько это правда, что когда одна бабушка подошла, и когда его сжигали, принесла там сколько-то дров, положила в костер, он тоже не осудил ее и сказал: «Святая простота». Да? То есть само действие, человек тебе усложняет страдания. Он еще подложил несколько дров. Тебе будет еще жарче гореть, да? И вот люди распинают. Кто-то подошел, там, насмехался. Кто-то дал ему уксус, да? Христос, отведав, не хотел пить. Кто-то там хотел что-то еще там сделать, хотя Бог не позволил, чтобы кость сокрушилась. Вот это Бог не позволил. Били его, да? Не это огорчало его, это все действие. Христа огорчала самая основа этих действий – грех. Хочется обратить наше внимание, что нас больше всего огорчает в жизни. О чем мы больше всего печалимся, когда мы приходим сюда совершать вечерю и вспоминаем кровь Христа пролитую и тело Его за нас ломимое? О чем мы больше всего печалимся? О тех физических страданиях, которые испытывал Христос, о том, что ему было больно, или о том, почему ему было больно. Прежде всего, вот эти гефсиманские муки, которые, наверное, были самым тяжелым переживанием в его жизни. И потом он в конце, когда сказал «совершилось» уже на кресте, то здесь мы понимаем, что совершилось все. Совершился весь Божий план искупления, совершилось принесение жертвы за наши грехи. И поэтому я думаю, что нам следует различать, о чем мы печалимся. Очень полезно библейские классификации приводить, когда мы какое-то явление исследуем. Библия приводит, а точнее сказать, апостол Павел в своем послании к Коринфянам в 7 главе приводит такую классификацию. Говорит, что есть два вида печали. Есть печаль ради Бога, а есть печаль какая? Мирская. И в чем разница между этими двумя видами печалей? Он об этом пишет так. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, с 9 по 11 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное», обратите внимание на это слово, «неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вы знаете, часто бывает у людей так: грешу и каюсь и грешу. Даже есть такой стих. Это неизменное покаяние? Или человек не совсем понимает, что он делает. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Вы знаете, настоящее покаяние – это уже неизменное покаяние. Это когда ты, ну, не просто «Господи, прости», а это как обращение. Человек просто отвернулся от прежней жизни и повернулся в сторону Бога и уже идет за Богом. Это полная отдача Богу, когда уже тебя нет, есть только Христос. Когда ты уже отрешился от всего для того, чтобы быть Господним учеником, у тебя совсем другие интересы. Все, ты отвернулся от этого мира, ты уже не смотришь туда с завистью, ой, как же вот им можно, а мне нельзя, ну ладно, я как-нибудь потерплю, но нам же нельзя, а в сердце этого хочется. Друзья, это совсем другое, это неизменное покаяние. Так вот, настоящая печаль ради Бога производит неизменное покаяние. И к чему оно приводит? 11 стих нам говорит: «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного». Только не подумайте, что здесь идет речь о каких-то там проклятиях или обвинениях. Вот все, что люди делают со злом по отношению к виновному человеку, нет, не об этом идет речь. Здесь речь идет о реакции святого на несвятые поступки. Какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, вот эта ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Смотрите, к каким последствиям приводит печаль ради Бога и в чем же она заключается. Я рассуждал об этом и пришел к выводу, что уже как-то и с молодежью немножко делился на эту тему. Нам нужно подумать, что больше всего нас беспокоит в нашей духовной жизни. На что мы больше всего обращаем внимание, что нас больше всего печалит, когда мы видим, что жизнь наша не такая, как должна быть. Что нас больше всего печалит? Есть три таких момента. Первое – это последствия злых дел. Скажите, кого радуют последствия? Никого. Любого неверующего человека спроси, ты хочешь в ад за грехи свои? Вы можете спросить его, ты грешен? Я не встречал ни одного неверующего человека, который сказал бы, я безгрешен. Каждый говорит, ну да, грешен, конечно. Каждый знает за свои грехи. И когда ты ему говоришь, ты хочешь в ад за свои грехи? Зачем ты грешишь? Ты же попадешь в ад. Никто не хочет в ад. Но есть некоторые люди, которые не понимают, что такое ад. Они говорят, о, там будет весело в аду, там будет здорово, там столько интересного, там столько людей интересных будет. Они просто не знают, что такое ад, поэтому они так легко думают об аде. Но последствия греха, бывает и в жизни человек несет последствия своего греха. Если ему сейчас вот так вот показать последствия, смотри, вот ты сейчас вот это делаешь, вот это сеешь, и ты будешь в жизни вот это пожинать. Ты хочешь пожинать вот это? И когда человек посмотрит, он скажет, нет, конечно, не хочу я этого пожинать. То есть последствия никому не нравятся. И, в общем-то, здесь нет подвига, когда вы ненавидите какие-то последствия. И ради этого, чтобы не терпеть такие последствия, вы воздерживаетесь от каких-то злых дел. Если такая причина вашего воздержания, вы не любите последствия, вам отвратительны последствия, то это не та печаль. Это не та печаль. Это печаль мирская. Если посмотреть на сами действия, которые люди делают, и посмотреть, почему они их делают, неужели они так любят эти действия? Что они любят, когда делают греховные действия? Понятно, что всем движет грех, который живет в сердце. Пока грех в сердце, то действий может еще и не быть. Знаете, сатана, он не часто себя вот так открыто проявляет. Он начинает с сердца, он сначала поражает сердце. И потом, через какое-то время, начинаешь замечать, что и действия человека уже пошли какие-то не такие, греховные действия. Что вас больше печалит, когда вы согрешили? То, что вы сделали действие греховное, но если вы согрешили, не просто появился грех в сердце, да, а когда вы сделали какое-то греховное дело. Ну, например, сказали ложь. Да? Это греховное дело. Всякая неправда есть грех. Да? То есть это грех. Вы сделали грех. Или вы, ну, знаете, 10 заповедей, да, сейчас не будем перечислять, сделали что-то из того, что Бог сказал не делать. Да? Заповеди Христа, посмотрите. то это вас больше всего печалит, что вы сделали греховные действия или то, что уже ранее этого, гораздо раньше, сатана посеял в сердце вашем грех. А начинается все так. Похоть же, зачавшая, рождает грех. Да? То есть греху тоже что-то предшествует. Но в итоге в вашем сердце родился грех. Но когда он материализовался, выразился в каком-то действии, вот это вас опечалило. Ой, ну как же я мог сделать такой поступок греховный, да? Бывают грехи, которые человек делает физически, там, и в вопросах целомудрия, нравственной, моральной жизни. Это человека опечалило, он думает, все, надо идти исповедоваться к служителю, там, может быть, еще как-то исповедоваться, надо идти в церковь, надо просить прощения. А когда грех был в сердце, просто он еще не материализовался, это человека не так печалит. И вот я понимаю так, что если вас печалит действие совершенное, то это тоже не печаль ради Бога. Не об этом печалился Христос. Не об этом скорбел Христос в саду Гефсиманском. Действия, злые действия людей, Он их прощал. Он даже не обвинял их действия. Мы с вами прочитали. Он говорил, «Отче, прости им». Они не знают, что делать. Они делают действия, которых они не знают. То есть действия Он простит. Не об этом речь. Не это его огорчает. И есть третье. Это самый корень. Но если так образно уподобить, вот есть корень, да, у дерева, есть ствол, из которого все ветви растут, да, и есть крона. Крона – это, наверное, вот уже плоды, последствия, да? Плоды не растут из корня, плоды не растут из ствола. Хотя бывает такое, но очень редко. Плоды растут на ветках, на листьях, да, вот там, где листья, там плоды. То есть это уже как последствия, да? Ствол – это как действие, да, из которого все последствия потом отрастают. А корень – это самое главное, это грех. Виновник во всем этом, и в действиях, и в последствиях, виновник грех. И я так понимаю, о грехе скорбело сердце Иисуса Христа. Это довело и душу его до такого состояния, что уже тело начинало разрушаться и могло не дожить до голгофских страданий. Действительно ли мы больше всего переживаем о грехе? Если вы посмотрите внимательно на, допустим, на горную проповедь Иисуса Христа, если вы внимательно посмотрите на учение Иисуса Христа, когда Он говорит, что вы слышали, сказано древним, и какое-то действие перечисляет, да? А я говорю вам, и Он говорил гораздо глубже о том, что происходит в сердце. Почитайте заповеди Христа. Я сейчас не буду за недостатком времени все это перечислять, потому что это отдельная тема, но просто с этой точки зрения посмотрите, как он говорит о действиях и как он говорит о состоянии сердца. Потому что грех – это состояние сердца. Грех – это еще не та похоть, которая проникла в сердце. Мы живем в греховной плоти, Бог не освободил нас от этого, поэтому она постоянно посылает нам какие-то позывы, греховные позывы в наше сердце. И вот если этот греховный позыв, если эта похоть, она зачала, то есть мы соединились с этой похотью, сердцем своим, то тогда она начинает развиваться, да, и в итоге рождается грех. Грех – это то, о чем Христос говорил, но чтобы как-то понятнее было, а что же такое грех? Что же мы действительно должны ненавидеть? О чем же мы действительно должны печалиться, когда это появляется в нашей жизни? Мы можем прочитать из Евангелия от Марка, 7 глава, 21-23 стихи. «Ибо, — Христос говорит, — извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, друзья, очень много, на одной руке не хватает пальцев, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Скажите, что из этого является делом? Это все перечисляются состояние сердца. Даже когда Бог говорит о прелюбодеянии, Христос объяснил, что такое прелюбодеяние. Казалось бы, из всего этого списка, наверное, вот прелюбодеяние – это действие. Так думали древние. что прелюбодеяние – это уже совершенная физически супружеская измена. Но Христос сказал, что это когда ты смотришь на женщину с вожделением, ты в сердце своем уже прелюбодействовал с ней. То есть, оказывается, это тоже состояние сердца. Такое прелюбодейное состояние сердца. И человека, у которого только лишь печаль мирская, это состояние, когда сердце его пришло в такое состояние, и он уже прелюбодействует в своем сердце, оно его не беспокоит. Ну, нет уже внешне вроде как греха, да, его невозможно вот увидеть как-то, заметить. Это печаль мирская, когда только совершенный грех физически будет печалить человека. О, да, согрешила, вот это печально. А когда сердце его в таком состоянии, это его не печалит, завистливое око. Скажите, из нас все свободны от завистливого ока? А если поглубже проанализировать нашу жизнь? А если посмотреть, а что такое непотребство? Это не когда ты уже действия совершаешь, это гораздо-гораздо раньше. Непотребство, ну, например, какие действия бывают в результате непотребства? Какие? Ну, вот мы знаем, курение, например, да, это уже, это явно непотребство, но это действие, это физическое проявление непотребства, которое живет в сердце. Человеку это не нужно, но он это делает. И потом уже не может от этого освободиться. Там объедение, например, пьянство. Да? Это все физические проявления непотребства. Но непотребство – это грех, который живет внутри. И когда у тебя стало такое состояние сердца, ты не знаешь, зачем это нужно, но просто другие делают, и ты начинаешь это делать. А дело плохое. Это непотребство, коварство, злоба. Друзья, вот все, что вы здесь посмотрите, кражи, кражи. Обязательно ли физически совершить кражу, чтобы совершить грех кражи? Как вы считаете? Нелегкий вопрос, да? Нет, не обязательно. Потому что в сердце своем. Вот помните, как про Иуду сказано, что он был вор, носил ящик. И даже когда он сказал, что вот это надо было бы продать и раздать нищим, то вроде как слова он говорит добрые, да, но Бог не на слова смотрит, но смотрит на сердце. А в сердце Иуда согрешил, сказав это, потому что он помыслил воровское. Да, он сказал от воровского сердца. И так далее. Все из этого списка, друзья, это изнутрь исходит. И как вы думаете, когда это оскверняет человека? Вот Христос это сказал к тому, что не входящее в уста оскверняет, а исходящее из уст. Как вы думаете, когда это оскверняет человека? Когда оно появилось в сердце или когда оно как-то материализовалось? Там вышло из уст, стало словом, каким-то, может быть, гнилым словом, плохим словом. Гнилые слова, кстати, бывают очень красивые. Например, лесть. Да? Это абсолютно гнилые слова. Но это красиво. И люди любят это слышать. Даже сказано, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. А в Божьих глазах это просто гниль. Понимаете? Никогда оно материализовалось. Оскверняет сердце человека грех, когда он появился в сердце. Когда родился грех, когда ты позволил похоти уже родить, появился грех, пусть оно еще не выразилось в слове, пусть вот эти помышления сердца, да, злые помыслы, если они уже исходят из сердца, если сердце твое уже живет этими категориями, это оскверняет человека. Об этом у настоящего христианина будет печаль ради Бога. Только эта печаль ведет к покаянию. Если ты печалишься, когда ты физически совершил, эта печаль, она не работает в плане покаяния. Что будет в твоей жизни? Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Вот что, на что будет похожа твоя жизнь. Победы не будет. Но если, друзья, мы хотим участвовать в страданиях Христовых, печаль наша должна быть тогда, когда мы в сердце своем замечаем что-то из этого. Да испытывает каждый человек сердце свое. Это то, что мы каждый раз говорим, совершая вечерю. Да испытывает себя человек. Друзья, часто нам хочется испытывать дела наши, которые мы сделали. Мы почему-то только в этом чаще всего видим потребность в испытании. Друзья, испытывать сердце нужно. Как я мыслю, какими категориями я живу, не появилось ли у меня вот это? Об этом скорбел Христос. Это то, что привело к разрыву его сердца. Друзья, это то, что огорчало людей Божьих. Вы посмотрите, как молится пророк Даниил. Меня удивляет в его словах, знаете что? Книга пророка Даниила, 9 глава, 8 стих, говорит: «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою». Скажите, Даниил согрешил? Ну так если реально посмотреть, Даниил сделал эти грехи, за которые он просит прощения? Нет. Сделали грехи другие люди. Ну, для меня удивительно, почему он говорит, мы согрешили. Почему он просит у Бога прощения за грехи этих людей? Он таких грехов не совершал. Даниил вел святую жизнь. Конечно, он не безгрешен как человек, но грехи, которые его привели в такую печаль, такое огорчение, когда он посмотрел на сам грех, насколько грех ужасен в глазах Божьих, а не на те последствия, к которым этот грех привел. Последствия – это все закономерно. То он, смотрите, к чему это приводит, печаль ради Бога, он уже не рассуждает, кто виноват. Чаще всего, когда что-то случилось плохое, люди, ну особенно в России, что ищут, во-первых? Кто виноват? Кого наказать? Когда они нашли, уже как-то спокойнее становится, все, все, мы знаем, кого наказать. И в последнюю очередь уже думают о том, как исправить эту ситуацию. То есть получается, сейчас уже, друзья, заканчиваю, получается, что когда мы печалимся ради Бога, это приводит сердце наше, меняет фокус сердца нашего. Мы концентрируем наше внимание не на последствиях греха, насколько они ужасны, не на самих действиях греха, насколько они отвратительны и ужасны, но на самом грехе. Друзья, и если вы хотите иметь победу в духовной жизни, побеждать грех, стреляйте своим негодованием в цель, в грех. Вы можете, вот если вы нарисуете себе, как, знаете, мишень рисует, вот грех в центре, следующий кружок – это действия греховные, которые так вот уже очевидно можно как-то заметить, записать. И последний кружок, самый большой – это последствия. И вот своим, скажем так, скорбью, своей печалью, да, своим негодованием куда нужно стрелять? Все, вот не все, конечно, многие люди, как правило, стреляют мимо. Обычно это или действие, или последствия, то, что люди ненавидят. Бог ненавидит грех. Все остальное он прощает. То есть человека простит, но грех он никогда не простит. Грех он распинает. Грех Христос победил на этом поединке. Стреляйте всегда в цель, стреляйте в грех. И тогда только, друзья, это будет печаль ради Бога. Апостол Павел в послании к Римлянам, 7 глава, 20 стих, говорит, «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Друзья, если грех – это то, вот ваша ненависть к греху, это то, что бережет вас от действий греховных, от последствий, тогда вы правильно стреляете. Тогда вы правильно направляете свое негодование, тогда вы попадете в цель, и у вас будет победная жизнь. Если вы не последствий боитесь, если вы не действий боитесь, а боитесь такого состояния сердца. Пусть Господь наполнит наше сердце такой печалью, печалью ради Бога, чтобы она в это время, когда мы вспоминаем о страданиях Христа и радуемся Его победе, чтобы в это время она наполняла нас печалью ради Бога. Аминь.